высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! На нашей радиостанции продолжается цикл передач, посвященных божественной литургии, и рассказывает о главном христианском таинстве протоиерей Андрей Спиридонов, главный редактор радио «Благовещение». Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Будь имя Господне благословенно отныне и до века. Будь имя Господне благословенно отныне и до века. Будь имя Господне благословенно отныне и до века. Благословлю Господа на всякое время, выну хвала Его в устях моих. О Господи, похвалится душа моя, да услышат кротцы и возвеселятся. Возвеличите Господа со мною и вознесем имя Его вкупе. Взыскав Господа и услыша мя, и от всех скорбей моих избави мя. Приступите к Нему и просветитеся, и лица ваша не постыдятся. Все нищие воззвай Господь услыша, и от всех скорбей Его спаси. Ополчится ангел Господень окрест боящихся Его и избавит их. Вкусите и видите, яко благ Господь, блажен муж и жив уповает на. Бойтеся Господа все святые Его, яко несть лишения боящимся Его. Богати обнищаша и залкаша, взыскающие же Господа не лишатся всякого блага.
Классическое средневековье христианское – это богочеловечество. Стремление к осуществлению именно богочеловеческих принципов жизни на земле. Попытка следовать евангельским заповедям. Когда это иссякает, стремление в человечестве, появляется скорее идея человека-бога, возвеличивание человека, превращение его в бога. Это попытка сотворить нового человека, можно сказать, сотворить новое имя человеку пред Богом. Это восстание против Бога. И вот восстание против Бога, оно, видимо, имеет такие характерные особенности, как стремление к переделке мира, к стремление к переделу вообще человеческого общежития, стремление к переделке, переделу самого человека. А отсюда активная экспансия по завоеванию вообще мира, покорению Америки, опять же, повторимся, развитие новых технологии, новейшее машинное производство вплоть до 19 и 20 столетия, когда это получает особые формы, чему мы уже свидетели, вплоть до компьютеризации и так далее и тому подобное. Но за этим стоит утрата именно такого традиционного пред Богом образа жизни в прямом с Ним общении. Это как раз-таки нечто обратное, это соперничество с Богом. Когда есть соперничество с Богом, то это порождает формы особые, видимо, научно-технического прогресса. И весьма возможно, что в древнем обществе допотопном вот это самое происходило. И, по крайней мере, в линии потомков Каина они достигли тоже весьма возможно каких-то очень и очень существенных в плане тоже такого технического прогресса вещей, почему даже оставили после себя такие артефакты, которые, мегалитические, которые даже и всемирным потопом полностью не были уничтожены. Но за этим стоит во многом богоборческое устроение жизни, восстание против Бога, потому что Каин, он же не кается пред Богом. Он такой вот стенящий, трясущийся странник на земле, который изо всех сил старается здесь на земле без Бога или даже против Бога обустроить некий уровень жизни, по возможности как можно более высокий. Но это все сопровождается, повторюсь, восстанием против Бога и приводит все равно или к самоуничтожению, или даже просто вот к уничтожению этого всего, чего Бог попускает или к чему вынужден был прибегнуть.
А вы обратите внимание, отец Андрей, как только возникают такие откровенно, ну, противобожеские какие-то борения, они, в общем-то, в разные эпохи возникали, да, но страшно усилились именно за последние веков шесть. Всегда почему-то это идет рука об руку с попыткой уничтожения истории. Иногда совершенно впрямую. Ну, как, например, у нас, когда всякие товарищи Крупские, так сказать, возглавили отечественную педагогику после ноября 17-го. Ведь история была до середины 30-х попросту убрана из учебных программ. Ее просто не было. Чуть ли не 20 лет. Совсем не было. Считалось, что новому человеку история не нужна. Пришли наследнички тех, так сказать, в кавычках, воинов прогресса. Ну, они убрали историю из ЕГЭ. Считается, что современному молодому человеку не нужно знать каких-то истин прежнего. А в нашем случае эти истины действительно чаще всего мудрые, знать их, ну уж как минимум, полезно.
Ну, история вообще, к сожалению, наука, которая только относительно является наукой точной, потому что всегда есть попытки или переписать, или так описать историю, как это угодно, тому или иному идеологическому моменту. Вот даже недавно в интернете была информация, не поручусь за ее стопроцентную достоверность, вот, но якобы такой скандал произошел, что стало известно, что еще в начале 20 века один из университетов, институтов американских, сейчас забыл его название вот точное, который, ну, историческим является, обвиняется в том, что просто подверг уничтожению, сожжению, ну, там вообще уничтожению массу костных останков, ну, якобы, которые были найдены вот в некоторых штатах, областях Америки, и которые, ну, просто свидетельствовали о том, что это останки неких древних исполинов. То есть это гигантских размеров там черепа, скелеты, кости, которых было найдено там чуть ли не два, ли не сотни и тысячи, собраны, и поскольку они не вписывались вот в теорию Дарвина, тогда господствующую тоже, в конце концов их решили уничтожить, чтобы саму вот эту вот историческую картину описания древнего мира, которая во многом связана вот, была с позитивистскими такими дарвинистскими выкладками, не компрометировать. И, ну, в общем, приводятся даже какие-то фотографии, не знаю, достоверные, не знаю, нет, раскопок, где там стоят более-менее современного роста люди-человеки, археологи, исследователи на фоне вот этих просто гигантского размера костных останков, ну, которые, наверное, если они действительно имели место быть, вот, то можно смело, наверное, отнести как раз-таки тоже к допотопному человечеству, к этим самым, может быть, исполинам, которые были уже в финале истории допотопного человечества и были подвергнуты уничтожению этим потопом. Ну, еще раз повторюсь, не знаю, насколько это все достоверно, но если это правда, то это, конечно, очень тоже характерная история.
Ну, я немножко-то другое имел в виду, отец Андрей. На самом деле, ну, как бы понятно, это еще и Пушкин неплохо сказал про любовь к родному попелищу, да? Ну, нет любовь. Без этого ни гражданина, ни человека, без знания. Даже вот для русского человека нужно знать, в том числе и сказки Пушкина. А сказкам Пушкина на самом деле там не 200 лет, когда он их сочинял, понятно. А сказкам Пушкина, ну, тысячи лет, потому что на самом деле это оттуда, из прославянских каких-то далей, предки посылают нам такие вести, да. И днем, и ночью кот ученый, да. Русалка на ветвях сидит.
Кстати говоря, вообще любая богоборческая идеология, она очень часто стремится вообще историю начать с нуля.
Да,
с чистого листа. Да. И ранняя советская история, кстати говоря, большевистская, она тоже очень характерна в этом плане.
Ну, я только что про это говорил. Ну, кстати, любая попытка создать мир с нуля – Ну, например, масонское изобретение Соединенные Штаты Америки, но, согласитесь, они не взяли с собой в Новый Свет, да, традиции своих ирландских, англосаксонских предков.
Ну, Библию-то, по крайней мере, взяли, пытаясь ее, конечно, по-своему там тоже перетолковывать, но декларировали, что это якобы попытка все-таки христианская.
Да. Но весь комплекс традиций не взяли. Он не приветствовался. Приветствовался образ такого покорителя Дикого Запада, который противостоит, уже тогда они говорили, сгнившей Европы, что вызывало у европейских писателей, конечно, сардонический хохот. Ну, что у Диккенса, что у Достоевского, кто там бывал. А самим американцам до сих пор очень нравится, да, называть свои чемпионаты по бейсболу или там по американскому футболу, который из-за тупости больше никому в мире не нужен, вселенскими чемпионатами, да, или мировыми. Ну, в общем, мы-то как раз любим историю и любим священную историю, правда, отец Андрей? И, наверное, все-таки мы сошлись с вами вот в предыдущих передачах, в предыдущих разговорах в том, что историю, в принципе, знать для человека необходимо, для самого разного человека. А вот уж священные тексты-то, послепотопные, естественно, но все-таки древние, знать тоже крайне необходимо. И только церковь, единственно церковь, является таким постоянно действующим институтом. Да, не школа, не вуз сейчас, да, не семья, а церковь, где мы можем познакомиться, вот действительно, ну, говорят, с древними истинами, да, с древней мудростью. Но ведь действительно так.
Благослови, душа моя, Господа, благословен еси, Господи. Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренняя моя, имя святое Его. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех воздаяний Его, очищающего вся беззакония Твоя, исцеляющего вся недуги Твоя, избавляющего от истления живот Твой, венчающего Тя милостью и щедротами, исполняющего во благие желания Твое, обновиться, яко орля юность Твоя. Творяй милостыни, Господи, судьбу всем обидимым, сказа пути своя Моисеуви, сыновом Израилевым, хотения своя. Щедрый милостив Господь, долготерпеливый, много милости, не до конца прогнивается, ниже век враждует, не по беззакониям нашим сотворил есть нам, ниже по грехам нашим воздал есть нам. Яко по высоте небесней от земли утвердил есть Господь милость свою на боящихся Его. Елико стоят востоцы от запада, удалил есть от нас беззакония наша. Яко же щедрый Отец Сыны, щедрый Господь боящихся Его. Яко той позна создание наше, помяну яко перстись мы. Человек, яко трава дние Его, яко цвет сенный, тако цветет. Яко дух пройди в нем и не будет, и не познает тому места своего. Милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынях сынов, хранящих завет Его и помнящих заповеди Его творития. Господь на небеси уготова престол свой, и царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сини крепостью, творящие Слово Его, услышите глас словес Его. Благословите Господа все силы Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа вся дела Его, на всяком месте владычества Его. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Благослови, душе моя, Господа, и вся внутренняя моя, имя святое Его. Благослови.
И вот давайте вернемся к девятому богослужебному часу, который в старой Московской Руси, скажем, вот времен Ивана Грозного и его там сына Федора Иоанновича, девятый час служился непосредственно перед литургией. В наше время он предваряет вечерню.
Ну, кстати говоря, ведь порой в наше время вечерня. Божественная литургия совершается порой на вечерне. Есть такие праздники, праздничные, скажем так, эпизоды в году, когда девятый час все равно предшествует литургии, потому что она совершается на вечерней. Вот. Другое дело, когда литургия совершается обычно с утра, то да, и традиционно ее предваряет третий и шестой час, потому что первым часом заканчивалось утреннее, вот, скорее всего, накануне. Потому что чаще всего утренняя совершается вместе с вечерней. Ну, бывает иногда, кстати говоря, опять же, тоже, когда утренняя может совершаться с утра перед литургией, такие тоже варианты вполне уместные, не противоречат уставу. А некоторые литургисты даже говорят, что более уместно утреннюю совершать с утра. Вот. А после как раз-таки первый час, который завершает утреннюю, а потом, естественно, будет следовать третий, шестой, а после него уже тогда литургия, если она вот с утра и совершается таким обычным порядком. А девятый час, он все-таки относится к более позднему времени, вот уже послеобеденному, поэтому он и предваряет собой вечернюю, почему в классическом такой современной традиции он уже после литургии, может быть, именно вечером.
Нет, ну, конечно, конечно. И мне кажется, это разумным, да. Не будем забывать, что эти часы богослужебные, первый, третий, шестой и девятый, они вполне реально в свое время, ну, в таком астрономическом плане, они имеют происхождение от римских страж, римских часов. Ну, да. Они, в общем-то, и соответствуют времени суток такому, которое там обозначено, светлому времени суток, естественно. И вот здесь вот, отец Андрей, я хотел бы, чтобы вы в своей манере, которая мне очень симпатична, прочитали 83-й псалом, признаюсь, один из моих любимых, потому что, ну, вы, конечно, мне его истолкуете, но я вижу здесь все то, что, по-моему, и должен испытывать христианин, приходя на литургию или на вечернюю, или вообще заходя в храм, да и вне храма, потому что здесь огромная любовь к Богу, такая личная, по-моему, удивительная личная любовь и покаянный некий момент, что тоже очень важно. Я, знаете, не люблю людей, себя самого не люблю, если начинается некое возвеличивание, это всегда плохо кончается. Вот. И какое-то вот удивительное воспевание вселений Господних, ну, мне кажется, это во многом дает как-то надежду жить. Просто потому что эти селения Господни здесь так, так о них сказано, с таким чувством, что, ну, как-то становится сразу понятно, что все не бессмысленно, что не просто какие-то там, понимаете, атомы углерода, водорода, кислорода встретились, да, и что-то такое получилось. Нет, есть селение Господне, есть какое-то чудо. И в этих удивительных словах, древних словах, мы, мне кажется, это чудо явственно слышим. Ну вот, не могли бы вы мою просьбу исполнить?
Значит, 83-й, да? 83-й псалом, да. В составе девятого часа, да. Коль возлюблено селение Твое, Господи, сил, живает и скончивается душа моя во дворы Господни, сердце мое и плоть моя возрадовастося о Бозе живе, ибо птицы обрете себе храмину, и горлица гнездо себе, и где же положит птенцы своя, алтари Твоя, Господи, сил, царю мой и Боже мой, блаженни живущие в дому Твоем, веки и веков восхвалят Тя, блажен муж и мужа есть заступление Го у Тебе, восхождение в сердце своем положи, и вдоль плачевную вместо ежи положи, ибо благословение даст законополагай, пойдут от силы в силу, явится Бог богов в Сионе, Господи Божий сил». Услыши молитву мою, внуши Божий Яковль, защитниче наш, виждь Боже, и призри на лице Христа Твоего, яко лучше день един во дворях Твоих паче тысяч, изволь их приметатися в дому Бога моего паче, неже жите в селениях грешничьих, яко милость и истину любит Господь, Бог благодати славу даст, Господь не лишит благих, ходящих незлобием, Господи Божий сил, блажен человек, уповай на Тя.
Благодарю вас. Напоминаю, что это протоиерей Андрей Спиридонов сейчас в нашей студии прочитал 83-й псалом, первый псалом из 9-го богослужебного часа. И, отец Андрей, ну сразу хочется, конечно, сказать, здесь есть на лице Христа Твоего, ну, речь имеется в виду не Христос с большой буквы, а Христос с маленькой буквы, то есть помазанник, да, просто.
Ну, вообще, в изначальном тексте-то, допустим, древнееврейском, там вообще, по-моему, такого вот различия прописных и строчных букв не столь ярко выражено было. Вот поэтому сказать как-то изначально правильно здесь с большой буквы или с маленькой Христа, наверное, затруднительно будет. Вот. Но толкователи, кстати говоря, усваивают данное слово употребление в том смысле, что это вообще имеет отношение ко всем верующим людям. Вот, что, то есть призри на лице Христа Твоего, ну, можно сказать, призри на лицо действительно верующих в Тебя, в ком Христос изображается.
Но это уже позднее толкование. Ну, напомню, что это все-таки псалом, который приписывается Давиду, а может быть даже и Моисею, или кому-то еще из древних пророков.
Ну, все псалмы имеют прообразовательное значение. Естественно, что мы с вами рассматриваем в контексте христианском, или мы должны рассматривать в контексте еще исключительно только Ветхозаветного.
Нет, нет, конечно, уже в христианском. Именно это самое ценное для нас, как мне представляется. Ну, для меня, во всяком случае.
Ну, вот в контексте христианском толкователи усматривают употребление вот в этом, что призри на лице Христа Твоего, прежде всего такой смысл, что это призывание Господа именно презреть, видеть лики верующих в Него. Потому что в лице истинно верующего человека изображается Христос. В лице святых, в каждом лике каждого святого в его образе изобразился Христос во всей возможной для человека полноте. Поэтому здесь еще и этот смысл угадывается, усматривается.
Oh.
заканчивается передача из цикла, посвященного божественной литургии. В ней принимал участие главный редактор радиостанции «Благовещение» протоиерей Андрей Спиридонов.
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.